Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. С вами программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». У нас сегодня две такие темы. Одна из них – это, естественно, что наш центральный банк думает по поводу курса рубля, да, поскольку на прошлой неделе это было, в общем, таким главным событием. И, соответственно, это тоже можно будет обсудить и посмотреть. И потом еще во второй части нашей передачи, как всегда, я расскажу историю, да, как всегда мы любим. Все, как мы любим. Деньги и истории. Значит, ну что же, по поводу ЦБ. Все споры о том, что все-таки у нас произошло, Центральный банк на прошлой неделе объяснял, что все дело у нас происходит, потому что у нас не хватает валюты. Идет нехватка. Не хватает просто валюты, ее мало поступает в страну. И вышел на днях официальный обзор рисков финансовых рынков, подготовленный Департаментом стабильности финансовой стабильности Центрального банка, в котором написано черным по белому, что в целом за июнь рубль ослаб к доллару США на 10,4%. В мае на 1%. Да, то есть, ну, было снижение на 1%, стало на 10%. Такое изменение курса рубля происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта. Объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами относительно мая, там было 9 миллиардов продали долларов, снизился на 23% до 7 миллиардов. То есть, ну, если у вас на 23% снизилось предложение валюты на рынке, то логично, что у вас при сохраняющемся спросе на валюту у вас вырастет курс. И Центральный банк на этом настаивает. Соответственно, а вот история о том, что у нас сильно повлияли события конца июня на положение с валютным курсом, Центральный банк с этим не согласен. Он считает, повлияло, но чуть-чуть. Да? Физические лица ломанулись в банке 24 июня, купили на 7 миллиардов рублей валюты. Ну, 7 миллиардов рублей по курсу 90-100 – это не так много. Это даже не 100 миллионов долларов, это для российского валютного рынка, это так, знаете, как слону дробина. Здесь купили и купили, это не так много. А что серьезнее отметил Центральный банк, это то, что сокращаются депозиты в валюте. За июнь они сократились на 9 миллиардов долларов, и, соответственно, составили 152 миллиарда долларов лежат на счетах у юридических, у физических лиц. Чтобы вы понимали, что такое 152 миллиарда долларов, это минимум с 2008 года. Это минимум с 2008 года люди хранят валюты на счетах в российских банках. Я здесь не буду вдаваться в обсуждение, там, хорошо, плохо, дедоларизация. Люди, храните в чем хотите, как считаете нужным, делайте со своей валютой все, что хотите, это ваше полное право. Вот. Просто надо понимать, что если какого-то ресурса на рынке не хватает, цена на него будет расти. Это показывает, что все равно спрос на доллары в России никуда не девается. И точно так же для того, чтобы у нас оставались полными прилавки и, самое главное, оставались полными промплощадки предприятий, нам нужны, соответственно, будут вот эти, на валюту будет нужна. Вообще интересная история, почему еще всех так напрягает ситуация с валютным курсом. Напрягает потому, что мы привыкли, вот этот опыт не выбьешь из людей, что в 90-е рост курса доллара сразу тянул за собой переписывание ценников в магазинах. Да? А есть такое понятие «эффект переноса». Эффект переноса означает, что через некоторое время, если у нас курс повысился валюты, то у нас все, что так или иначе валюта используется, у нас окажется, у нас это будет зашито в цены. Значит, ну, на самом деле здесь не все так плохо. И перенос этот происходит не одномоментно. То есть всегда проходит какое-то время между тем, чтобы у нас подорожало и потом, соответственно, подешевело. Ну, подешевеет нет, конечно, что вместо тем, чтобы у нас подорожал доллар, подорожают и товары. Почему не сразу происходит? Ну, потому что между импортерами товаров тоже есть определенная конкуренция. И логика такая, что, ну, ребят, я не так быстро задеру ценник, я продам побольше. В то время как мой конкурент, задравший ценник, продаст поменьше. Первый аргумент. Второй. Есть часть товаров, которые производятся в стране, для них курс валюты не критичен, они поднимут потом. Они обязательно поднимут цены, потому что они понимают, что ага, импорт подорожал, там, допустим, на 10 рублей, да, ну, я подниму на 5, люди никуда не денутся, у меня все равно будет получаться чуть-чуть дешевле. Да? Ну, или наоборот, если кто-то позиционирует себя как более дорогую продукцию, он приподнимет чуть-чуть дороже. Это произойдет не сразу. Вот. Ну, плюс еще это зависит от того, какие запасы импортных составляющих у людей есть припрятанные, и как долго они смогут сохранять соответствующий уровень цен. Ну, плюс еще всегда найдутся такие типы, которые уверены, что обязательно доллар потом опять подешевеет, так можно, собственно, не напрягаться. Хотя их мало. Соответственно, в разных отраслях это происходит по-разному. Есть большие работы российских экономистов, например, замечательного нашего Филиппа Картаева, это МГУ, эксперт по эконометрике наш, который написал довольно объемные работы на тему того, что каким образом этот курс доллара переносится в цены. Коротко, вывод такой, что почему как раз Центральный банк Российской Федерации до 2014 года он рассматривал стабильность финансовую, он стабилизировал как бы вот, рубль, да, поддерживал стабильность. Ключевым приоритетом была именно стабильность курса рубля. То есть считали, что самое главное поддерживать более-менее стабильный, прогнозируемый курс по отношению к доллару. И, соответственно, если у нас будет стабильный пара рубль-доллар, то у нас инфляция тоже будет поменьше. А в 2014 году эта парадигма резко изменилась. Центральный банк решил, что теперь нет. Теперь мы будем следить только за инфляцией, которую мы регулируем через ставку ключевую и через условия предоставления кредита. Что лучше? Да? Знаете, как это такой вопрос, который в свое время задали товарищу Сталину. Какой уклон хуже, правый или левый? Товарищ Сталин сказал, оба хуже. Значит, какой здесь плюс, какой минус? Значит, базово есть статистика по, значит, соответственно, странам, по развивающимся странам, там, где центральный банк упирается в таргетирование инфляции, там влияние курсовых колебаний, оно ниже. Оно ниже на цены. Почему так происходит? Ну, объяснение здесь такое, что для компаний важнее долгосрочная динамика цен, да? И если они понимают, что верят Центральному банку, что он будет у нас деньги обесцениваться вот с такой скоростью, то в принципе они могут не так обращать внимание на курсовые колебания, подстраивать свои цены в долгосрочную не под курс и свои планы, а под инфляцию. И тогда у нас вот это немножко сглаживается. Почему Центральный банк пошел на такое решение в 2014 году? Скорее всего, это такое, считается личное и оценочное мнение. У нас очень компетентное руководство финансового регулятора, и там уже было понимание в правительстве, что та политика, которая проводится в стране, она рано или поздно приведет к ситуации, когда страна столкнется с нехваткой той самой иностранной валюты. И вот тогда-то политика Центрального банка, который будет, не будет обещать гарантировать курс, да, она даст свои плоды. Потому что представьте себе, что Центральный банк продолжал бы на себя вот принимать обязательства, все бы думали, что если с курсом что-то не так, Центральный банк должен будет его у нас там отрегулировать, да, выйти на рынок с большим предложением валюты. А валюты нет. А валюты нет. И все. И что Центральный банк может сделать? А ничего не может сделать. И мы получаем резкий рост курса иностранной валюты, ну и, видимо, следующую за ним действительно массовое переписывание ценников. Вот. То есть это я говорю к тому, что, скорее всего, подготовка к проведению той политики, которую мы имеем сейчас, она появилась не спонтанно, она была начата еще 10 лет назад, и, соответственно, руководство там, вот, экономического финансового блока принимало в ее реализации на практике самое деятельное участие. Да? Я рассказывал уже об этом как-то, что вот есть такие вещи, которые очень длительные, да, точно так же, как сейчас удивляются, что вот как же так, почему Европа не замерзла без российского газа? Да потому что там давно понимали, что это произойдет. Потому что там было четкое понимание. Причем сигналом к тому, что Европа начала отказываться от российского газа, я думаю, что была опять же история вот с этим вот эмбарго на ввоз продуктов из Европы. Когда Россия вдруг уперлась в то, что нет, вот мы там запрещаем ввоз продуктов, у нас будет свое. Ну хорошо, давайте свое, ладно. На коротком сроке это было очень, очень невыгодное решение, потому что, вы вспомните, инфляция в 2015 году была 16% официальная, доллар взлетел в два раза, какие тогда были пертурбации совершенно у людей неожиданные, и было довольно тяжко. И цены резко росли, понятно, все это компенсировалось там, публичной риторикой, да, и, ну, реально был экономический провал, была стагнация доходов, заморозили пенсионный выплат. Очень непросто все было в 2015 году. Вот, просто так это немножко прошло мимо, да, потому что все думали о другом, скажем так. Всех заворожило, всех, ну, телевизор заворожил всех совершенно. А экономически это было очень непросто. И что бы вы можете себе представить, значит, тем не менее, на это правительство пошло. И сейчас, так сказать, в долгосрочную, да, сейчас ничего нельзя сказать. В России действительно нету, ну, импортные продукты сейчас вернулись, но они вернулись по параллельному импорту. Вернулись, ну, у нас Кока-Кола сейчас, пожалуйста, там, немецкая, китайская, там, не знаю, афганская, какая угодно, да, почему? Ну, потому что разрешили возить, и люди возят. Но здесь в чем дело? Представьте себе сейчас, вот весной 22 года вдруг опустели бы полки магазинов, потому что нет еды из Европы. Ну да, было бы, мягко говоря, очень так невесело, да. А сейчас ничего, нормально, ну, есть какая-то другая. Но эти вещи работают в долгую. Вопрос, а что такого Европа, естественно, сразу могла подумать? А что такого может Россия сделать? Россия может, например, прекратить поставки газа еще. Тоже в краткосрочном это очень тяжело. Но если начать готовиться к этому заранее, ничего страшного, и с этим справились. Кстати, у меня в канале, посмотрите, канал «Деньги и писец». Напоминаю, стоит ссылка на лекцию Бенджамина Молла, это замечательного британского экономиста, такая восходящая звезда Лондонской школы экономики, которая так и называется. Может ли и Запад обойтись без российского газа? Мол, там приводит выкладки математики, что, ну, куда хоть сегодня. Да хоть сегодня, уже не принципиально. Уже обошлись. А там лекция на английском, но слайды у него простые, с картинками, в общем, при минимальном знании макроэкономики, там в этом легко разобраться, и Google в помощь, переводчик. Я очень благодарю. Кстати, есть отличный канал «Экономика долгого времени», в котором я нашел ссылку на эту лекцию. Тоже рекомендую на него подписаться, обратить внимание. А там все ссылки стоят, посмотрите. Деньги и писец, и экономика долгого времени. Можно увидеть. Значит, поэтому стоит ли нам ожидать сейчас роста цен на все вот с учетом роста курса доллара? Значит, работы российских экономистов, которые изучали этот вопрос, показывают, что резкого роста быть не должно. В разных отраслях он скажется по-разному. И причем в продовольствии, в общем, он должен перенести будет в последнюю очередь. Но в чем проблема? Все эти работы писались в ситуации сравнительной открытости экономики, а не подсанкционной. Да? То есть, когда было понятно, что ну, пусть по более высокому курсу, но привезут новые товары. Если там что-то будет не хватать, ну, найдут у другого производителя, да, и транзакции будут проходить быстрее. И, в общем, здесь не надо будет страховаться высокими ценами, да? Потому что сейчас в цену очень многих товаров закладываются дополнительные риски. Хорошо там, если Центральный банк говорит, что, ребята, у вас национальная валюта за месяц упала на 10%, ну, значит, надо в цену закладывать эти колебания минимум на 10%, если вы занимаетесь с импортом. То есть здесь вот ситуация вот этой ценовой волатильности и закрытости границ, она на инфляцию, на рост цен, она, конечно, должна будет отразиться сильнее, чем это ожидали экономисты всего пару лет назад. Здесь. Поэтому плюс еще Центральный банк многократно предупреждал, практически в каждом своем заседании, начиная с весны этого года, о том, что он видит инфляционные тенденции. И у нас сейчас ближайшее заседание через неделю, через 10 дней, да, уже через неделю, Центрального банка, на котором будет принято решение, скорее всего, о повышении ставки, вопрос насколько. Почему не хочется повышать ставку правительства? А потому что повышение ставки будет означать увеличение стоимости обслуживания кредитов и сокращение кредитования экономики. Весь экономический рост, о котором сейчас отчитывается правительство, это экономический рост, который оплачен бюджетными расходами. Ну вот, грубо говоря, те триллионы, которые у нас приписаны к показателям ВВП, это, почему, ну, приписаны, записаны к показателям ВВП, они записаны, это деньги, которые, условно говоря, правительство потратило, правительство купило. Да? И исходя из этого, мы должны будем думать, и правительство об этом должно думать, как они будут обеспечивать этот рост дальше. Если они будут сворачивать бюджетные расходы, а сворачивать кредитование, это значит, в следующих кварталах экономического роста, экономический подъем рисовать уже не получится. Этого делать не хочется, потому что здесь ведь вообще вся стратегия вот этой финансовой накачки экономики, она строится на чем? Что если правительство, например, дает деньги, финансирует там предприятие, да, оно предполагает, что ну, предприятие раскрутится, они увеличат какую-то производительность, создадут новые товары, услуги и больше заплатят налогов. Да? А в нашей ситуации речь идет о том, чтобы, что называется, заткнуть потерянное. Конечно, правительство может записывать всю вот эту продукцию обрабатывающей промышленности, можно будет записать в инвестиции, но мы понимаем, что это за инвестиции. Ничего с ними ты особенно не произведешь. И одной рукой правительство говорит о росте экономики. В одну сторону, да, вот в одном месте оно пишет о росте экономики, в другом месте оно пишет о снижении налоговых сборов. То есть деньги платятся, ВВП растет, а налоговые сборы не растут. И вот это свидетельствует о том, что правительство находится и Центральный банк в очень такой сложной ситуации. Им надо выбирать либо финансовую стабильность, либо экономический рост хотя бы и нарисован. А сейчас после... Ну, так что мы их оставляем с этим выбором. Будем надеяться, что он будет сделан правильный. Хотя здесь нет хорошего решения. А после короткого перерыва я вам расскажу историю, которая связана с небольшим юбилеем, который у нас можно отмечать на этой неделе. После короткого перерыва история.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И с вами снова программа «Деньги и писец». Это канал «Ищем выход». Я напоминаю, что канал существует, работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Возможности для этой поддержки у вас везде указаны. Вы можете их осуществить прямо сейчас. Канал «Ищем выход» будет потребна любая ваша помощь. А я тем временем расскажу вам про историю про одного удивительного человека, у которого 37, вот в этом году, 10 июля, несколько дней назад, исполнилось 370 лет со дня смерти такого Габриэля Наде. А Габриэль Наде, он современник Д'Артаньяна, но только книжного Д'Артаньяна, он принимал участие в тех же самых событиях, что и Д'Артаньян. Кстати, странно, что Дюма его не вписал в романы. Наверное, у них это получилось бы очень занятно, потому что, ну, мы помним, что Д'Артаньян был мушкетером короля, да, а Габриэль Наде, он был таким интеллектуальным гвардейцем кардинала. Это был книжник, это был начитанный человек, который в прямом смысле слова пробил себе дорогу прекрасно. И в чем он был такой сын парижского чиновника, совершенно такое ничтожество, которое тем не менее он поступил в университет, и в университете он пишет работу о правилах, скажем так, как бы назвали ее сейчас, о правилах полемики, да, правилах полемики, о том, как правильно спорить, как правильно полемизировать. Она так нравится одному из руководителей парижского парламента, а парижский парламент – это судебная инстанция, суда. что такой Месме был вот, один из руководителей парламента, он сразу приглашает Наде заведовать его библиотекой. Что такое библиотека в 17 веке? В 17 веке библиотека. Это очень круто. Это очень круто. Это свод знаний. Это большая политика, потому что там толком еще там понятно, что все, какие все коммуникации это есть. Коммуникация между умными людьми – это книга. Это еще массовых газет нет. Массовые газеты появятся в 18 веке. Поэтому если ты что-то хочешь сказать и сказать это как бы серьезным людям довести, ты должен это написать и издать это в виде книги. Книга, брошюра, памфлет, и образованные люди это читают, это дорого. Книжка – это дорогое удовольствие. И вон огромная библиотека Месме, которую Наде берется управлять, это 8 тысяч томов. Да, всего-то, да. А тогда это колоссально. И каждая книга – большая ценность, и там, тратить на нее усилия. Наде настолько хорошо руководит библиотекой, он считается основателем библиотечного дела в мире, научного подхода к библиотекам. Он пишет до сих пор актуально его руководство по созданию библиотеки, они актуальны до сих пор. Вот как придумано, так, в принципе, библиотеки и создаются. И он очень, он известен всем, скажем так, сильным миром сего, и делают его там управляющим там, еще более крупной библиотеки. И вот в 1630-е годы он становится сотрудником Ришелье. Причем он так входит в число людей, которые не прямо, вот они прямо вот при Ришелье служат, а они выполняют его поручения, причем довольно деликатные. Но Де, как бы мы сказали, отвечает сейчас за черный пиар. И он пишет всякие гадости про противников Ришелье, пишет очень, пишет виртуозно. И в 1639 году Наде выпускает из печати книгу, которая делает его имя знаменитым. Она называется «Политические размышления о природе coup d'état», о природе государственных переворотов, как мы их переводим. Но можно перевести coup d'état как «удар по государству» или «удар государства». То есть он сливает в одно слово coup d'état, государство и удар. И вот это появляется слово, которое мы начинаем употреблять как государственный переворот. Да? И это такое пособие по государственному управлению. Причем он пишет там очень такие красивые слова, что король, он должен действовать руководствуясь принципами высшего прагматизма. La prudence extraordinaire, которые противоположны прагматизму низшему, la prudence ordinaire. И вот высший прагматизм – это и есть воплощение в coup d'état, где суверен пренебрегает всеми ограничениями, чтобы утвердить свою волю. Да? То есть вот, что суверен, он потому и суверен, что он потому и самодержец, потому что он не связан никакими ограничениями. Понятно, почему это важно было для Ришелье. Потому что он рассчитывал, что вот это вот Ришелье же строитель бюрократического государства, гарантом которого становится абсолютный монарх. Да? Почему это было важно тогда, в 17 век? Потому что до этого было, в общем, понятно, почему король сидит на троне. И почему вот правят вот эти там графы, герцоги. Они говорят, ну как, почему? Мы владельцы этих земель, мы аристократы, мы там звезды. Вот, король первый среди равных. Не будет он нам нравиться, ну мы вообще-то можем его и сменить. Да? И, в общем, такая история. А чиновники почему? Почему мы должны слушаться каких-то непонятных там чуваков там, в мантиях, которые сидят, говорят, вот мы чиновники, а кто вы такие? Король вас назначил, ну так мы короля в случае чего снимем. Решили я с другой, нет, что король священная фигура, он абсолютный монарх, да, это он может стоять над всем. Да, причем еще все эти графы-герцоги, они все ссылаются на... они все ссылаются на старые обычаи, они ссылаются на свои права, на там, договора между собой, они на старое право, что ну вот как же так, всегда так было, почему мы должны слушаться короля, да? Там, все они родовитейшие там, дворяне, которые по древности рода, ну, мы тоже королю не уступаем, мы тоже крутые ребята. А задача Ришелье доказать, что да нет, никто вообще, и звать вас никак, и вот у нас есть король, солнышко наше, и он все решает, да? И он же за всех, это вы тут, понимаете, с собой там, такие под частные интересы копаетесь, а король-то он это общество, он за народ, он обращается как бы к обществу через голову элиты, такая идея, которая потом еще была сильно подхвачена. И после смерти Ришелье приходит кардинал Мазарини, правитель Франции, и вот тут Наде взлетает. Во-первых, Мазарини делает его управляющим своей библиотекой. Библиотека Мазарини – это уже 40 тысяч томов. Это такая сокровищница мысли. Наде, все знают, что Наде – доверенный сотрудник Мазарини. Он там все двери открывает ногами в Париже. Вот. Он там ездит по Европе, собирая коллекции книг, уникальные там, в дипломатическом ранге. В общем, все хорошо. Он 10 лет катается по Европе, как сыр в масле, вот, Мазарини его любит и ему верит, и вот эта вот книжка его, это настольное пособие, все, да, что... А, кстати, писал он ее оправдание, но мы его говорили, приведи пример, вот что у нас там, король-то, где этот курита? Приведи пример, как король переступил законы божеские и человеческие к общему благу. Она говорит, это Варфоломеевская ночь. А вот вырезали гугенотов в Париже против всех законов, против всех обещаний, и король им безопасность обещал, и всех приказал убить. И нормально. Ну, что он же на то он и король, да? Нормально, это людоедский подход, да? Вот. И здесь, что вот в его понимании такая история. Посмотрите, кстати, есть... отличный канал Политик Анималис, да, политические животные. У меня стоит в канале на него ссылка, где, в общем, там про Наде хорошо подробно рассказано. Я так коротко пересказываю эту историю. Но вот в конце 1640-х начинается, Наде становится свидетелем вот тех самых ударов по государству. Вот Наде становится свидетелем тех самых попыток государственного переворота, утверждения абсолютной власти монарха, конфликт парижской буржуазии, конфликт вот этих франдеров, да, это старая аристократия, которая выступает против кардинала Мазарини. И в результате вот этого конфликта богатые и сильные договариваются между собой. Все эти бароны и принцы, которые, посмотрите, 20 лет спустя, почитайте Дюма, там ярко описано Фронда, они договариваются между собой, а еще легко договариваются, прекрасно договариваются между там, одни богатые с другими богатыми, договариваются они за счет интересов третьего сословия, они договариваются о том, чтобы сместить Мазарини, а Мазарини смещен. У нас они все говорят, да-да-да-да, у нас есть король Людовик XIV, молодой еще, ну ничего, он повзрослеет, вот наш король солнышко, мы его все любим. А кто такой Мазарини? Не знаем такого, пошел вон. Мазарини пошел вон, и Наде вылетает отовсюду. Это полное крушение в жизни человека, который придумал вот этот термин государственный переворот и его обосновал. И главное для него страшная трагедия, его библиотеку, его детище, которое он собирал по книжкам, все... Ее распродают, причем ее распродают демонстративно, очень унизительно. Ее приказано продавать по частям, причем специально так, чтобы нельзя было собрать опять. Вот представляете, как это для человека, книжника, начитанного, который всю жизнь в этой библиотеке просидел, он видит, как ее там волокут и растаскивают и демонстративно продают за копейки, там, неизвестно кому, только бы вот, и задачу уничтожить. Да? Могли бы сожгли, но вот как-то жечь уже так кажется, ну, все-таки просвещение, да, все-таки книги на площадях это жечь как-то не то, и кажется, дур, а вот продать это унизительно. И совершенно подавленный Наде уезжает за 3-9 земель по всем меркам, он уезжает в Швецию, там королева Кристина, такая десятая муза, как ее называют, она увлечена науками, искусством, и она там потрясающая личность, очень про нее интересно почитать. Вот, она очень тепло принимает Наде, дает, доверяет ему свою библиотеку управлять там, но для него это не то. Для него это не то. Он, понятно, что библиотека в Стокгольме не идет ни в какое сравнение с библиотекой в Париже, да и, в общем, Стокгольм для него. Это Кристине кажется, что в Стокгольме процветают науки и искусства, насколько возможно, а после Парижа-то надо, кажется, ну, какого тут у вас все, это же периферия такая. Вот. Да еще и после Швеции протестантская страна, надо католик, это тяжело ему. И тогда все эти религиозные вещи, это все было серьезно. И плюс еще только что закончилась вот эта 30-летняя война в Европе, в которой Швеция приняла очень активное участие. Как можно рассказать, бесконечно. То есть эти перипетии, в общем, ему тяжело. И вот проживает он еще несколько лет. И в 553 году, казалось, судьба ему опять улыбается. Мазарини возвращают к власти, и Наде возвращает, и он присылает письмо, приглашает Наде вернуться в Париж. Наде немедленно собирается в дорогу, едет в Париж, и, ну, в дороге он умирает. 53 года. И 10 июля 1653 года. И вот какая злая ирония судьбы. Человек, который обосновывал, оправдывал право власти пренебречь всеми законами, там, божескими, человеческими, от этого сам и пострадал. Вот это такая злая ирония истории, которая бывает. Такая ухмылка судьбы. Хорошее, кстати, название для какого-нибудь проекта, надо будет его использовать. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». До встречи через несколько дней. И не забывайте, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Спасибо.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.